Международный фонд искусства жизни представляет комментарий к йога-сутрам Патанджали. Лекция 10. 8 принципов йоги. Беседа проведена Шри Шри Рави Шанкаром в январе 1995 года, Вегис, Швейцария. Человеческое сознание подобно семени. У семени есть возможность стать деревом, листьями, ветвями, фруктами, цветами. Оно может размножаться. Такие же возможности есть и у человеческого ума. Семени для того, чтобы оно проросло и стало цвести, нужен подходящий грунт, подходящие условия, свет, вода, подходящая почва. Так ведь? То же самое необходимо и для человеческого сознания, человеческой жизни. Семя либо годами может оставаться спящим, сохраняя внутри свои возможности, либо начинает прорастать и цвести. Прорастание семени человеческого сознания – это вивека, способность различать, мудрость. Свобода приходит с вивекой или способностью различать. Все другие биологические виды в этом мироздании полностью управляются природой. Они не нуждаются в умении различать. У них нет никакой свободы. Поэтому они никогда не нарушают законов природы. Человеческое сознание, человеческий ум обладают этой возможностью. Человеку дана свобода, поэтому он также способен и различать. Человеческий ум, человеческое сознание можно направить по пути прогресса или оставить там, где они есть именно благодаря вивеке, мудрости, способности различать. Обычно ни одно животное никогда не переедает. Они могут делать все, что угодно, только в том случае, если они больны или избалованы. Но обычно животные едят или спариваются в определенное время. Они едят вовремя. Они отдыхают вовремя. У них нет выбора.
But human
Но человеческие существа обладают свободой есть, когда они хотят, делать, что они хотят. Эта свобода дана им наряду со способностью различать, наряду с мудростью, наряду со знанием о последствиях деятельности. Так что человек может сделать выбор и прожить свою жизнь мудро. Вы понимаете, о чем я говорю? Человек в своей жизни руководствуется вивекой, мудростью, способностью различать. И в этом заключается особенность человеческой жизни. Как это происходит? Как можно этому способствовать? Как сделать, чтобы семя проросло? Чтобы выросло молодое деревце. Появившееся молодое деревце регулярно поливают, чтобы оно выросло. У семени есть эта возможность, но если его не поливать, то возможность так и останется возможностью. Она не проявится. Здесь Патанджали говорит: нечистота устраняется с помощью практики принципов йоги, наблюдением за принципами йоги, с помощью йоги ашу тикшая. И начинает сиять вивека, мудрость. Оболочка семени отпадает, росток пробивается через пленку и выходит наружу. Каковы эти принципы йоги? Перечисляются 8 принципов йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дьяна, дхарана, самади. Далее Патанджали рассматривает подробно каждый принцип и говорит о результате, который можно ожидать, соблюдая их. Йога имеет 8 принципов, как стул имеет 4 ноги. У йоги 8 ног. Можно сказать, 8 принципов, каждый из которых связан с целым. Стоит затронуть один, и все остальные последуют за ним. Если потянуть за одну ножку стула, то перемещается весь стул. Знаете, когда тело развивается, то оно развивается как одно целое. Все его части развиваются вместе, так ведь? Не так, что сначала развивается нос, а затем ухо. Одновременно развиваются все аспекты, все части тела. Вот почему Патанджали говорил, что все эти принципы являются элементами йоги. К сожалению, люди думают, что они должны постигать один принцип за другим. Вот в этом-то и кроется неправильное понимание или ошибочное представление о йоге. Итак, 8 принципов йоги. Первый принцип – яма. Какие существуют ямы? Различают пять ям: Ахимса, Сатья, Астея, Брахмачарья, Апариграха.
Ахимса.
Ахимса.
Non-violence.
Ненасилие.
Сатья. Truth.
Сатья.
Астея.
Истина.
Non-stealing.
Астея. Не укради.
Moving
Брахмачарья. Жизнь в Брахмане. Жизнь в Большом.
Апариграха.
Апариграха.
Non
Не накопление.
These are five yamas.
Таковы пять ям.
Джати деша кала самая навачинна сава бхаума махавритам. These are the greatest.
Они представляют собой величайшую силу, потому что они применимы во все времена, во всех местах, для всех людей без исключения. Есть определенные законы, которые могут применяться лишь определенными людьми, в определенных местах, в определенное время, законы, которые не универсальны, но эти универсальны. Эти пять принципов.
An animal does not go into violence for no reason.
Животное не бывает без причины жестоким.
Animals hunt, even the wild animals,
животные,
they hunt only
даже
when
дикие,
hungry,
охотятся только, когда они голодны и хотят есть.
They don't just go and hunt or
они ни на кого не охотятся и никого не кусают просто ради удовольствия.
But human beings,
но человек так поступает.
They go for hunting for no reason.
Люди охотятся без причины. Питон съедает одну крысу в месяц, и всю остальную часть месяца спит. Для него вполне достаточно одной крысы в месяц, хотя это для него небезопасно и хлопотно. Если он проглотит козу или что-то еще большее, то в течение нескольких месяцев он ничего не делает. И он не причинит вреда и не будет убивать никаких других животных. Но люди во имя Бога, во имя любви убивают друг друга. В мире распространено безумное насилие во имя страны, во имя религии, и во имя чего только нет, во имя нации. Это совершенная бессмыслица. Это полное отсутствие вивеки, полное отсутствие мудрости. Агрессивный человек никого не слышит. У него нет ушей, они запечатаны. Насилие. Почему оно возникает? Как оно появляется? По причине расстройства. Ум расстроен, и расстройство рождает вопрос. Появляется большой вопросительный знак, и сам этот вопрос превращается в жестокость. Почему? 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 И этот вопрос переносится на окружающее. Насилие совершает толпа. Один человек не в состоянии совершить тот же акт насилия. Но когда человек находится в толпе, он действует сообща. Когда человек принимает обет ненасилия, может пробудиться вивека. Я сознательно не буду убивать ни одно животное, ни одну жизнь на этой планете.
Я имею в виду, что вы разрушаете много живых существ, даже не подозревая об этом.
Вы идете, и под вашими ногами гибнет множество муравьев. Вы не делаете этого. Вы их не убиваете. Просто так происходит. Но намерение что-то разрушить, намерение быть жестоким, может подрезать саму вашу основу, ваши корни. Ахимса – это отбросить намерение совершать насилие. И затем сатья. Это быть с тем, что есть прямо сейчас. Быть с чем-то, что не изменяется. Знать, что глубоко внутри вас есть нечто неизменное. Сатья не означает просто говорить правду. Понимаете? Сатья — это полная приверженность правде. Это не просто слова. К несчастью, люди ошибаются, полагая, что сатья — это просто произносить слова. Просто о чем-то говорить. Многие люди считают себя правдивыми, действуя вслепую, не думая. Понимаете, о чем я говорю? Что является следствием ахимсы? Сказано, если вы утвердились в ненасилии, то в самом вашем присутствии другие живые существа не будут проявлять насилие. Кто-то приходит, чтобы наброситься на вас, но по мере приближения к вам они отказываются от своего намерения, потому что ваши вибрации совершенно лишены насилия. Они не выражают агрессии. Современник Будды Махавира, может быть, вам на Западе не приходилось слышать его имя, является основателем джайнистской религии. Это еще одна религия — джайнизм. В ней больше всего внимания уделяется ахимсе. Рассказывают, что куда бы он ни пошел, на 20 километров вокруг него никто не проявлял жестокости. И история утверждает, что даже шипы не могли никого уколоть. Шипы становились мягкими и опадали.
Ахимса пратиштаям тат саннидхо вайрагьяга. Established in non-violence.
Если вы утвердились в ненасилии, то в вашем присутствии другие живые существа не будут проявлять жестокости.
Сатья пратиштаям крия фалашрит. Established in truth.
Если вы утвердились в истине, то ваши действия станут соответствовать истине. Любое совершаемое вами действие становится правильным. Знаете, ведь многие люди совершают какие-то действия, но их действия не приносят результатов. Внутри нет осознания истины. Когда внутри есть осознание истины, когда вы утвердились в истине, то таковы и последствия. В деятельности приходит успех. Понимаете? Истина — это не просто слова. Опять же, это качество сознания. Честность. Даже если вы говорите ложь, но у вас хватает смелости признаться, сейчас я говорю ложь, тогда вы говорите правду. А когда вы говорите ложь, ваше сознание не прочное, не открытое, оно слабое. За ним не чувствуется силы. Так ведь? К человеку, приверженному истине, приверженному тому, что есть, присутствию бытия, легко приходит успех. Успех следует за ним. Это не значит, что неудачи исчезнут совсем. У него могут быть и неудачи, но он будет сатьямегаджаятва. Это своего рода девиз, подобный тому, что написано на американских долларах «Мы верим в Бога». В Индии говорят «Торжествует только истина». Это девиз. Истина, конечно же, победит. Хотя время от времени будет казаться, что это не так. Есть одна история. Царь Дели, вернее, император Дели, Индия состояла из множества маленьких государств, во главе которых стоял император. Так вот, у императора Дели был министр, которого звали Бирбал. Порой он был похож на шута. Император иногда сам напоминал шута, издавая смешные законы и правила. Однажды он издал приказ. Если в этой стране кто-либо солжет, то он будет повешен. Было сказано, что в стране будет вводиться такой закон. Цари устанавливали свои собственные законы в соответствии со своей фантазией. Парламента не было и конгрессменов, которые могли бы заседать, обсуждать и проводить законы. В стране была монархия. Итак, он ввел закон, согласно которому никто не должен был лгать. Он выступил с большой речью и энтузиазмом о правдивости, заявив: «Я заставлю всех говорить правду». Когда он провозгласил введение этого закона на рыночной площади, это вызвало сильное возбуждение. В чем же оно выражалось? Все юристы собрались вместе и сказали: «Что это за закон? Он такой глупый. Он просто сведет на нет всю нашу деятельность. Исчезнет спрос на нашу профессию». Это оскорбление Верховного Суда.
Если
такой закон вступит в силу, то не будет места прениям. Все юристы останутся без работы. Собрались вместе также и владельцы баров и сказали: «Мы должны что-то предпринять. Так не может продолжаться». В другом углу расположились все торговцы, все продавцы и сказали: «Что происходит? Наш царь продает нашу страну. Это катастрофа. Как мы можем продавать что-то? Мы знаем, что наш товар не самый лучший, но мы утверждаем, что он лучший. Мы покупаем вещи за 3 пенса, а продаем за 13 и говорим, что мы просто делаем запас. Нет никакой прибыли. На самом деле мы отдаем вам бесплатно. Забирайте. Все эти приемы бизнеса потерпят крах. Они сказали: «Это возмутительно, так не может продолжаться, надо что-то делать». Затем собрались вместе все астрологи и сказали: «Все кончено, у нас больше не будет клиентов». Собрались также и все священники, та же история.
And the doctors gathered.
Собрались и врачи. Они сказали: «Нам придется переехать в какую-нибудь другую страну. Этот закон слишком опасен для нас». Доктора обещают своим пациентам: «Не беспокойся, я вылечу эту болезнь. Завтра ты будешь чувствовать себя замечательно. Я здесь, ты не умрешь», — успокаивают они своих пациентов. Все они обратились к мудрому министру при дворе царя, которого звали Бирбал. «Послушай, Бирбал, ты должен что-то предпринять. Что произошло с нашим царем? Ему необходима помощь психиатра». Он сказал, что любой, кто солжет, будет повешен. Любой, кто не будет говорить правду, будет повешен. Это возмутительно. «Хорошо», — сказал Бирбал, — «я что-нибудь придумаю». Итак, на следующий день министр отправился к царю, когда тот был еще в спальне. Он пытался войти, но двое стражников остановили его, спросив: «Куда ты идешь?» «Туда нельзя». Он ответил: «Я иду, чтобы меня повесили». Это была ложь, потому что этот министр, один из главных в кабинете министров, собрался войти в царские покои, в комнату царя и сказал: «Я пришел, чтобы меня повесили». Но дворец — это не то место, где его могли бы повесить. Поэтому они сказали: «Ага, он лжет, взять его». И доставили министра к царю. Если бы его действительно повесили, то тогда то, что он сказал, не было бы ложью. То, что он сказал, было правдой. Тогда бы наказали человека за несовершенное преступление, а это большое преступление. Если бы его не повесили, то закон оказался бы ненужным. Что же тогда делать? Созвали всех пандитов, всех министров, чтобы обсудить, где же истина. Что делать? Должны ли мы повесить его? Если его повесить, то это будет нарушением закона. Если не повесить, то это тоже нарушение закона. Царь оказался в затруднении. И все были еще в большем затруднении. И они обратились к Бирбалу: «Бирбал, скажи ты, что нам делать?» Тогда Бирбал сказал: «Понимаете, истина — это не то, что говорят. Что бы ни говорилось, все становится ложью. В тот момент, когда человек открывает рот, он искажает то, что есть. А правда — это то, что есть. Быть с тем, что есть. Быть правдивым в своей жизни, в своем присутствии, в своем уме, в своем сердце, означает следовать сатье. Важны не слова, а намерение. Истинно ли оно? Честно ли ваше намерение? Ясно ли ваше намерение? Или за ним стоит что-то еще? Есть какие-то другие крючки, которые вас держат? Вот это и есть показатель правды. Второй принцип — это правда, ясность вашего намерения, честность вашего подхода. Правдивость — это вторая яма. Третий принцип — астея. Не укради. Вы смотрите на кого-то и восклицаете: «О, как прекрасно! Если бы у меня был такой голос, как у него!» Этим вы уже украли его голос. Вы смотрите на красивого человека и говорите: «О, как он прекрасен! Хотел бы я быть таким красивым!» Вы украли. Понимаете, о чем я говорю? Это создает зависть. Почему люди воруют? Мое, мое. Я хочу это иметь. Астея помогает избавиться от зависти. Не укради. Люди крадут многое. Крадут чужие стихи, чужие вещи, чужие техники. Но это не работает. Люди, которые крадут, остаются бедными. Какой эффект дает принцип «не укради»? Если вы привержены принципу «не укради», то все богатства приходят к вам без усилий. Все богатства приходят к вам. Даже незначительное стремление украсть оставляет вас бедными. Понимаете? В большинстве случаев люди сами виноваты в своей бедности. Если человек ведет себя подло и старается захватить как можно больше, то удача покидает его. Соблюдение же принципа «не укради» приносит богатство. Брахмачарья. Обычно об этом говорят как о целибате. Целибат приносит человеку силу, очень много силы. Но брахмачарья имеет более глубокое значение, чем просто целибат. Брахма означает бесконечность, чарья — движение в бесконечности. Знание своей безграничной природы. Понимание, что вы не просто тело. Вы идете, будто сияние света. Идете по жизни так, будто вы пространство. Тогда целибат происходит естественно. Понимаете, о чем я говорю? Сидя в глубокой медитации, вы не ощущаете себя телом или глыбой весом 80 или 90, 100 фунтов. Вы не чувствуете, что здесь сидят неподвижно 60 килограмм. Вы ощущаете себя очень легким, будто вы перышко. Так ведь? Когда вы идете, как вы себя чувствуете? Вы не ощущаете веса своего тела. Вы больше ощущаете себя как пространство. Когда вы более радостны, вы не ощущаете тело. Чем больше вы в состоянии бесконечного сознания, тем меньше вы чувствуете напряжение или физический вес тела. Это и есть брахмачарья. Наше сознание, расширенное до бесконечности, движущееся в бесконечности, в нашей истинной природе, которая есть Дух, дает нам много энергии, мужества и силы. Человек с ограниченным умом всегда смотрит на того, у кого привлекательная внешность, чтобы заняться сексом. Вы заметите, что у такого человека очень мало энергии. Он очень скучный, и никто к нему не подходит. Человек, озабоченный сексом, совершенно непривлекательный. Так ведь? И он создает вокруг себя грубые, безрадостные вибрации. В них нет силы, жизненной энергии. Нет ни к чему стремления. От таких людей нет никакой пользы. Вы замечали такое? Если вы не замечали, то понаблюдайте за ними. Такие люди обычно собираются в барах. Их можно встретить также в разных местах на улице. Глупых, озабоченных страстью. Они совершенно лишены силы. Они просто бредут куда-то, идут за кем-то, не зная, куда они идут. Есть история о Мулина Средине. Мулла Насреддин смотрел, как в фильме танцевала артистка. Мулла наблюдал, как она танцует, и ждал. Внезапно он растянулся на полу. Его жена спросила: «Что с тобой? Ты куда смотришь?» Мулла сказал: «Я хочу поближе увидеть танец этой леди. Я жду, когда она сядет». Ум становится совершенно неуправляемым, и не остается никакой силы. И когда он становится таким ограниченным, возникают все эти чувства — зависть, злость, раздражение, неудовлетворенность. Поверьте мне, когда налетает эта буря негативного, то ум становится очень слабым и жалким. Все исчезает, и сама истина, и знание о жизни. Когда вашим умом овладевает такой невероятный груз негативного о каком-либо человеке, то вы даже не замечаете красоту окружающей вас природы. Так ведь? Когда в вас утверждается брахмачарья, к вам приходит огромная сила. Это происходит, когда наступает понимание, что вы больше, чем тело. Вы видите себя как сознание, как Брахма.
Aparigraha stairya janma khatayanta sambhoda. When you do not accumulate,
если вы ничего не накапливаете,
then you get the knowledge,
то обретаете знания предыдущих рождений.
Knowledge of different species.
Знания различных биологических видов. Улучшается ваша способность к коммуникации. Понимаете, о чем я говорю? Когда человек думает о том, чтобы получить как можно больше, мне, то его преследует страх. Тогда он лишен знания неприходящей ценности жизни. Жизнь существовала здесь веками и будет продолжаться веками. Отсутствие стремления к накоплению просто означает уверенность в существовании богатства. Уверенность в своих собственных способностях. Знание своего высшего Я. Понимаете? Вы знаете, как печется хлеб, и вы знаете, как можно заработать себе на хлеб. Вы не будете заготавливать хлеб на неделю или на год и хранить его все это время. Он испортится. Вещи портятся. В Китае есть поговорка: «Сколько бы ты ни отдавал, получаешь больше». То, чем ты щедро одариваешь, ты это имеешь, а то, что ты имеешь, за что ты держишься, ты это тоже потеряешь. Когда вы щедро одариваете, все это возвращается к вам. Все принадлежит вам. Все вокруг — это вы. Кто очень скуп? Тот, кто очень боится за себя. У кого нет представления о собственной силе. Скуп — очень эгоистичный человек. Он постоянно запасается и запасается, все накапливает. Об этом есть множество историй. Умирал один очень богатый человек. Он уже лежал на смертном одре, но все звонил на фондовую биржу и спрашивал, сколько я заработал. Он в любой момент мог умереть, но его интересовала, какова цена акций. Сколько он получил, сколько потерял. Что он собирался с ними делать? Он неизбежно должен был все оставить. Если бы возможно было взять с собой деньги, то каждый бы перед смертью переместил свой банковский счет на небеса. Адвокаты освободились бы от составления завещаний. Люди забирали бы с собой всю свою собственность. К счастью или к несчастью, но это невозможно. Люди накапливают, накапливают и затем умирают.